Пришла очередь Немура покачать головой. «Я хочу сказать, что иногда можно и нужно давать деньги и на фундаментальные исследования. Никому не под силу сказать заранее, будет ли какая-нибудь работа иметь практическое значение, ведь довольно часто результаты получаются отрицательными. А вот для ученого, идущего по нашим стопам, такой результат равносилен положительному. По крайней мере, он будет знать, чего ему не надо делать». Я подошел к ним поближе и заметил жену Рейнора, ослепительно красивую брюнетку лет 30. Она пристально смотрела на меня. Нет, скорее на мою макушку, словно ожидая, что там вот-вот что-нибудь вырастет. Я, в свою очередь, уставился на нее. Она покраснела, повернулась к Штраусу и спросила: «Что вы можете сказать о своей теперешней работе? Будет ли ваша методика применяться для лечения других слабоумных?» Штраус пожал плечами и кивком указал на меня. «Пока об этом еще рано говорить. Ваш муж помог Чарли подключиться к нашей работе, и многое зависит от того, что у него получится». «Конечно, — вставил Рейнор, — важность чистых исследований в вашей области неоспорима. Но подумайте только, как поднимется мнение о нас, если удастся разработать метод, позволяющий получать устойчивые результаты вне стен лаборатории, если мы сможем показать миру, что наши деньги помогли получить вполне ощутимые результаты». Я открыл было рот. Но Штраус, почувствовав, что я собираюсь сказать, сделал шаг вперед и положил руку мне на плечо. «Мы все чувствуем, что работа, которую ведет Чарли, имеет огромное значение. Его задача — установить истину, какой бы она ни оказалась. А отношения с публикой и просвещение общества мы с удовольствием предоставим вам». Он улыбнулся Рейнором и потащил меня прочь от них. «Я не собирался говорить ничего подобного», — сказал я. «Естественно», — прошептал он, не выпуская моего локтя. «По блеску в твоих глазах я догадался, тебе не имется порубить их на мелкие части. Разве я мог допустить это?» «Наверное, нет», — согласился я, беря с подноса новый бокал мартини. «Тебе нельзя пить так много». «Знаю. Но мне хочется расслабиться, и, кажется, я выбрал для этого не совсем подходящее место». «Успокойся», — сказал Штраус, — «и постарайся ни с кем не поругаться. Эти люди отнюдь не идиоты. Они знают, какие ты питаешь к ним чувства. Но даже если они не нужны тебе, то мы без них — ничто». Я отсалютовал Штраусу бокалом. «Попробую, но не подпускай ко мне миссис Рейнор. Если она еще раз вильнет передо мной задницей, я отдам ей пинка». «Шш!» — прошипел Штраус. «Она услышит!» «Шш!» — эхом отозвался я. «Прости, пойду посижу в уголке и не буду путаться под ногами». На меня словно упала пелена, но сквозь нее я замечал, что люди смотрят в мою сторону. Кажется, я разговаривал сам с собой, но слишком громко. Не помню, что я бормотал. Немного погодя, у меня появилось чувство, что гости уходят слишком рано. Но я не обращал на это внимания, пока не подошел Немур и не встал прямо передо мной. «Какого черта? Как ты мог позволить себе такое? Никогда в жизни не слышал столько грубостей за один вечер!» Штраус попробовал остановить его, но было уже поздно. Брызгая слюной, Немур крикнул: «В тебе нет ни капли благодарности! Ты не понимаешь, что происходит вокруг! Ты в неоплатном долгу перед этими людьми! Ты должен им куда больше, чем можешь себе представить!» «С каких это пор от морской свинки требуют благодарности? Я послужил вашим целям, а теперь пытаюсь разобраться в ошибках, которые вы понаделали. Каким это образом я оказался в должниках?» Штраус снова попробовал вклиниться в разговор, но Немур оборвал его на полуслове.